дата жизни неизвестна, известна только его, известна его так называемая Акме, да, вот это время расцвета, это 501 год. Биографической информации о нем немного, и та информация, которая есть, она извлечена из фрагментов его же сочинения, интерпретированных особым образом. Вот. Ну, опять-таки, да, расскажу вам вульгату, да, традиционное представление о биографии Гераклита. Гераклит – сын Власона из царского рода. Некоторые возводят этот род к роду афинских царей, так называемых кадридов. Должен был стать правителем Эфеса, но отказался от политической власти, оставил ее своему брату, удалился от политической жизни. Вот. Ну, там разные анекдоты, да, про него рассказывали, про то, что граждане, захотев, чтобы он вернулся к власти, искали его и нашли его в притворе храма Артемиды. Да, он жил в Эфесе, вот в притворе храма Артемиды Эфесского, играющего с детьми в бабки. Они попросили его вернуться к власти, на что он сказал, что лучше уж я буду играть с детьми в бабки, чем с вами, мерзавцами, вот дело иметь. Вот. Соответственно, еще один анекдот, когда он умирал, он пришел в город, он тоже жил где-то в горах, в безлюдной местности, ненавидя род людской, вот, и обратился к врачам, у него была водянка, он к ним обратился с вопросом, как бы, что сильнее воды, вот, они его не поняли, и, в общем, вылечить не смогли, тогда он сам прибег к самолечению, обложившись навозом. Навоз должен был, по его мнению, но это все поздняя таксография, вытянуть из него воду, вот, но навоз засох, образовав такую кору, и он, собственно, от этого скончался. Вот. Гераклит в греческом представлении был типичным мизантропом, и его философствование было особого рода. Его называли плачущим философом, собственно, их противопоставляли друг другу Гераклита и Демокрита. Гераклит был философом плачущим, а Демокрит был философом смеющимся. Один плакал над людскими безумствами и глупостями, а другой над ними смеялся. В отличие от Пифагора, мы более счастливы в случае с Гераклитом. До нас дошло порядка 130 его фрагментов. Ну, на самом деле, около даже больше, где-то 137, но считаются подлинными около 128 фрагментов. Вот. До сих пор ведутся большие споры о том, что это написал ли Гераклит книгу, или же это были записи, например, его слушателей, его афоризмов, которые затем позже были сведены в нечто одно. Вот. Но опять-таки не буду в это углубляться. В поздней доксографии указывалось, что книга Гераклита состояла из трех частей. Первая была посвящена учению о природе, вторая – теологии, третья – политике. Но, опять-таки, здесь кое-какие поздние напластования тоже видны. Такого четкого деления у мыслителя конца VI века еще, скорее всего, быть не могло. Вот, да, Гераклит – это совершенно особая фигура в истории греческой философии, ну, там почти все особые фигуры, но Гераклит – совершенно особая фигура, потому что вот эти его фрагменты показывают нам человека очень, как бы, совсем неординарного человека и очень неординарного писателя. В случае с Гераклитом очень сложно говорить о схеме его философии, отвлекаясь от, собственно, формы фрагментов, в которых он вот свое мироощущение, мировоззрение выразил. Это выражение было далеко от ясности, если сравнивать его, например, с ионийскими прозаиками, с Анаксименом, позднее с Геродотом, с Анаксагором, то стиль речений Гераклита загадочен и темен. Собственно, его образцом для подражания он выбрал себе дельфийского оракула и сам об этом сказал: владыка, чье прорицалище в Дельфах, ничего не утверждает, ничего не отрицает, но только подает знаки, только дает знамения некие. Вот, собственно, Гераклит дает нам в этих фрагментах некие знаки, некие знамения, которые, собственно, историк философии приводит в некую систематическую, схематическую форму, но на самом деле вся прелесть, вся новизна гераклитовской мысли во многом заключается вот в этой форме ее, выражения. Вот, поэтому мы, собственно, я не буду рассказывать о Гераклите, я буду читать вам его фрагменты и комментировать их. Начнем мы с фрагментов, посвященных Логосу. Это очень как бы тяжелые для понимания фрагменты, потому что, как я вам уже говорил, возможно, учение о Логосе как онтологическом принципе не так уж очевидно принадлежит Гераклиту. Я вам уже говорил, что философия Гераклита, к философии Гераклита обращались и Платон, и Аристотель. В нескольких диалогах это делал Платон, в нескольких местах своих сочинений в физике и в метафизике, прежде всего, Аристотель. Но, например, вот этого знаменитого учения о Логосе как сущности мира, они не касаются и не упоминают для Платон, например, Гераклит – это философ исключительно учения о так называемом флюксе, о течении, о всеобщей текучести. Вот. Но мы начнем с фрагментов о Логосе. Вы посмотрите, как можно это интерпретировать. Выберите для себя, собственно, тот вариант, который вам более подходит, более соответствует представлениям о ранней мысли. Итак, начнем с первого фрагмента по Дильсу Кранцу, с фрагмента, который гласит: «Логос» я не буду переводить, я буду просто его по-русски произносить, «логос». Значит, этот «логос», существующий вечно, не понимают люди, и до того, как услышать, и услышавши впервые. Ибо хотя все возникло в соответствии с этим логосом, они подобны неопытным, хотя опытны они и в делах, и в речах таковых, какие я, о каких я повествую, разделяя по природе любую вещь и высказывая, что она такое. А от прочих же людей укрылось, что они делают бодрствуя, точно так же, как они забывают свои сновидения. Вот такое вступление. Если Гераклит действительно написал книгу, то это вступление к книге, конечно. Вот. Это очень похоже на такой торжественный зачин к тому, что будет. Вот здесь уже первая фраза ставит всех в тупик, потому что она может быть переведена двояким образом. Этот логос, который существует вечно, можно так понять начало этой фразы, что в ней идет речь о логосе, который существует вечно. Вот так, собственно, начиная со стоиков, в традиционной истории философии этот фрагмент понимался, что есть некий логос, слово, замысел, мысль, порядок, который вечно существует. И отсюда Гераклит делался, ну, вы опять-таки, если читали хоть какие-то историко-философские работы, касающиеся ранних греков, даже не обязательно ранних греков, это довольно распространенные пассажи. Вы могли прочитать, что вот у Гераклита как бы прежде всего на первом плане стоит всеобщий закон, который правит миром, да, всеобщий логос, который правит миром. Но на самом деле у него все гораздо сложнее, ибо эта же фраза может быть понята по-другому. Логос — это не только мысль, замысел, но это еще и просто слово или речь. И этот фрагмент может быть прочитан так. И также учение. Вот это учение люди никогда не понимают и до того, как они, услышат, и услышав его в первый раз. Что значит «до того, как они услышат»? То есть сами они к этому учению прийти не могут. И когда им первый раз об этом говорят, они тоже это учение не понимают. Второй кусочек фрагмента, где говорится о том, что все возникло в соответствии с этим логосом, тоже может быть переведен очень просто, хотя все возникло в соответствии с этим моим учением. Да? То есть здесь, конечно, большие проблемы интерпретации, они фактически здесь можно только сделать определенный выбор в пользу той или иной интерпретации. Меня подталкивает скорее ко второму варианту то, что, посмотрите сами, если речь идет о мировом законе, да, если логос здесь является замыслом, смыслом, мыслью, порядком, почему же Гераклит говорит, люди его не понимают, услышав? Откуда? Ну, понимаете, хотя бы стояла здесь «узнав», но речь идет о слухе, о слышании. Вот это меня немножко подталкивает к принятию второй интерпретации, то, что логос у Гераклита вот в этом месте может совершенно спокойно значить учение. Вот. А учение раскрывается уже затем, учение Гераклита. И, собственно, не обязательно здесь видеть вот это начало идеализма, что ли, учения о всеобщем порядке и законе. Я еще раз подчеркиваю, что самое странное в этой ситуации, что так этот фрагмент не понимали ни Платон, ни Аристотель, вот в этом смысле закон и порядок. Вот они так не понимали. Если бы хоть один из них так бы это учение понял, оно было бы ими использовано в качестве исторического прецедента для их учений. Но они понимали это, видимо, по-другому. Понятно это, ребята? Вот. Здесь, да, этот фрагмент я его очень люблю, потому что он демонстрирует не вполне корректность принятой точки зрения о том, что досократики – это исключительно учение о природе, в смысле физика, да? Вы можете опять-таки прочитать везде, что досократики, они пренебрегали этикой, пренебрегали гносеологией, занимались исключительно физикой, да? Здесь уже видна у Гераклита методологическая озабоченность, я бы сказал, потому что тут речь идет о первом применении философии аналитической процедуры, то есть сознание применения философии аналитической процедуры, разделяя вещи. Он говорит о том, что он разделяет вещи. Вот. Это фактически первый шаг на пути создания аналитического метода аристотелевской силлогистики. Во всяком случае, ну, некое упоминание вот такой возможности. Ну и, конечно, очень мощный образ людей, которые никогда этого ничего не понимают и в бодрствовании находятся как во сне, и бодрствуют, как будто они спят. Вот это сравнение людей, не посвященных философию, с теми, кто спит, хотя кажется, что они бодрствуют. Вот. Значит, еще один фрагмент, очень важный для как бы гераклитовского учения. «Услышав не меня, но этот логос, надо признать, что надо признать мудрым, что все есть одно». Вот, Гераклит фактически является зачинателем в данном фрагменте учения о всеединстве, да, знаменитом учении, которое затем через Анаксагора и неоплатоников, и немецкий идеализм станет как бы визитной карточкой русской философии. Да? Вот впервые о том, что Ген Панта, Панта Ген, учит, собственно, Гераклит. Да? Здесь опять-таки логос, да, вот Кёрк считает, что логос все-таки имеет космологическое значение, иначе откуда такое противопоставление, услышав не меня, но логос, надо признать. Но на самом деле, опять-таки, это не обязательно считать, что здесь противопоставляется субъективное мнение Гераклита и мировой порядок. Здесь противопоставляется субъективное мнение Гераклита как человека и его учение как философа. И это тоже вполне возможно, вполне возможное объяснение для логоса в этом пассаже. Опять-таки, здесь немножко смущает глагол «слушать». Можно, конечно, предположить, что для Гераклита, ну, мы можем предположить, что Платон и Аристотель ничего не поняли в Гераклите, действительно, можно так предположить, но при этом тогда надо предполагать, что для Гераклита вот этот всеобщий закон представлялся еще вполне конкретно, представлялся как то, что можно во всяком случае услышать, да? Видите, он уже два фрагмента, он о логосе, у него логос связан с слушанием, да? То есть есть у Геннадия Георгиевича Майорова довольно смешная классификация всех философов на оптиков и акустиков. Вот если этой классификацией пользоваться, то Гераклит явно должен быть отнесен к категории акустиков. Далее мы переходим к учению, которое уже не является спорным, а является вполне бесспорным учением Гераклита, а именно учение о противоположностях. Вот, учение о противоположностях, а точнее о их единстве и тождестве. Гераклит на самом деле, конечно, еще не Гегель. Вот, и требовать от него какого-то последовательного философского учения о противоположности не приходится. Очень часто он ограничивается, ну, если хотите, эмпирическим набором, перечнем противоположностей. Но грандиозный шаг в направлении вот к этому диалектическому, в гегелевском смысле, учению Гераклит, конечно, делает. Вот. Вначале пример, не фрагмент не на тождество противоположностей, а на относительность противоположностей, что тоже довольно важно, потому что если противоположности относительны, то где-то в сущности они едины. Вот это фрагмент по Дильсу Крамсу 61. «Море, вода чистейшая и грязнейшая для рыб». Она спасительна и питьева, буквально, для людей, люди же ее пить не могут, и для них она губительна. Одна и та же вода является и катаротатон, и миоротатон, то есть и чистейший, и грязнейший. Но здесь Гераклит различает аспекты. Вот на самом деле, если исходить из этого фрагмента, то видно его отличие от гегелевской философии, где противоположности, как бы, они переходят друг друга. А у Гераклита здесь этот фрагмент, например, нисколько бы не возмутил Аристотеля, потому что, в смысле, принцип формальной логики. Вот здесь эти принципы соблюдены. Вещь является А и не А, не абсолютно, а в определенных отношениях. Да, в отношениях к рыбе, в отношениях к человеку. Давайте дальше. Знаменитая фраза, которую когда-то Эллиот выбрал эпиграфом к одной из своих поэм. «Путь вверх и путь вниз один и тот же». «Путь вверх и путь вниз один и тот же». Вот. Здесь тоже, да, как бы, здесь отчасти имеется в виду космогония Гераклита, точнее космология его, то, что, о чем, что такое путь вверх и путь вниз один и тот же, про то, что один и тот же механизм действует как в одну сторону космогонического процесса, так и в другую. Для Гераклита космогонический процесс, он никогда не кончается, он не имеет конца. Он происходит бесконечно, причем как бы механизм его одинаков как в одну сторону, так и в другую. Мы потом чуть позже поговорим про конкретику этого процесса. Вот. Ну вот еще хороший фрагмент. одно и то же, живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое. Ибо одно переходит в то, а то переходит в это. Речь идет о том, что вот эти состояния, они являются, они чередуются. Состояния чередующиеся, поэтому они на самом деле есть одно. Так, значит, да. Противоположности, кроме того, естественно, у Гераклита, он не был бы начинателем диалектической философии, они сходятся. Вот в замечательный фрагмент 10, буквально перевожу, связки целое и нецелое, сходящееся, расходящееся, созвучное, разногласное, из всего одно и из одного все. Ну, если рационалистически толковать этот фрагмент, да, о чем он? О том, что то, что для людей кажется противоположным, целое, нецелое, сходящееся, расходящееся, на самом деле они образуют сюрлапсис, то есть они образуют соединение. Одно без другого и немыслимо, и не существует. Еще один пример, шикарный совершенно пример, его сложно перевести в силу большого лаконизма этого фрагмента. Бог. Ну, или можно перевести, немножко расширяя. Что такое Бог? Здесь просто стоит Бог. Это день и ночь, зима и лето, война и мир, жажда, насыщение. Все изменяется и называет, и именуется по желанию каждого человека. Вот здесь самое важное, конечно, то, что все божественно, фактически объявляется Богом все, и этот Бог представляет собой оппозиции. Ночь, день и так далее. Зима, лето, война, война, мир. Вот. Да, под противоположностями лежит, как мы уже поняли, единство. И вот здесь Гераклит обращается с полемикой к пифагорейцам в фрагменте, в котором он говорит, что тайная гармония лучше явной, или невидимая гармония лучше видимой. Неявная, тайная гармония лучше явной. Гармония – это одно из ключевых слов пифагорейцев, поскольку все есть число, а число, как мы помним, пифагорейцы занимались гармоникой, и понятие гармонии было очень важно для объяснения мира, вот гармония сфер, мы об этом говорили, но для Гераклита пифагорейское учение, оно поверхностно, и есть еще более глубокая гармония, которая лучше, тайная гармония, заключающаяся в единстве противоположностей. Значит, еще одна фраза на ту же самую, на тему вот этой неявности, знаменитая фраза: «Природа любит скрываться». «Природа любит скрываться». Это 123-й фрагмент. Фрагмент 51-й, в котором речь идет о том, что, опять обличение людей, которые не понимают, что расходящееся сходится. Расходящееся сходится. Вот. Между противоположностями есть это тайное единство. Но на поверхности это единство выглядит как война. Вот, собственно, Гераклит первый применяет образ войны для описания космологии. Он говорит в 80-м фрагменте: нужно знать, что война общая для всех. Что войну, или можно более свободно перевести, что война, что есть война всего, и что справедливость – это раздор, и что все возникает по раздору и поднужде. Вот здесь, как бы, на что стоит обратить внимание. Я вам говорил, когда мы разбирали Анаксимандра, что для Анаксимандра перевес одной противоположности над другой – это есть проявление мировой несправедливости. И за эту несправедливость приходит наказание. И когда одна противоположность господствует над другой, это несправедливо, и за это в наказание, в расплату за такое поведение другая противоположность тоже определенное время будет господствовать. Анаксимандр этим как бы возмущен, он видит здесь проявление несправедливости. Гераклит напротив, он видит здесь не проявление несправедливости, он видит здесь в этой борьбе противоположностей, он видит проявление высшей справедливости. Без этой справедливости борьбы и войны не мог бы существовать космос. В одном из фрагментов Гераклит говорит, что, что Гесиод, который молился, чтобы война была изгнана из мира, достоин был плетей, потому что без войны ничего не может произойти. И еще один великолепный фрагмент на эту же тему. Война – отец всего, царь всего. Одних война назначила богами, других – людьми. Одних рабами, других – свободными. Война мыслится вот как мировой закон, который осуществляет космическое распределение. У Гесиода этим занимался Зевс. И это была личная добрая воля Зевса, кто будет богом, кто будет человеком, кто будет рабом, кто будет свободным. У Гераклита это уже делает война. Вот. Затем переходим к следующему комплексу учения Гераклита. Это знаменитое учение о всеобщей текучести, которое для Платона и Аристотеля это самое важное учение, учение о всеобщей текучести. Это учение о всеобщей текучести приняло в свое время уже у греков, начиная где-то с Платона, устойчивую форму такой сентенции, как «пантарей». Пантарей. Все течет. У Гераклита еще нет этого выражения. Все течет, это скорее всего Платон. Но у Гераклита есть сходное выражение вот в 12-м, например, фрагменте. Для тех, кто входит в одни и те же реки, на них текут каждый раз все новые и новые воды. То есть река как бы та же, а воды новые. Все изменяется. Вот полемика о том, что представляет собой мир, представляет ли он собой всеобщий флукс, всеобщий поток, или он есть нечто единое, статичное, застывшее в неподвижном покое. Вот это была знаменитая полемика между сторонниками Парменида и сторонниками Гераклита. Гераклитовцы провозглашали всеобщую текучесть, а парменидовцы провозглашали всеобщую статичность. Платоновская философия возникает уже на стыке этих двух учений. Платон точно так же, как Гераклит, считал, что все течет, все чувственные вещи текут, но вместе с Парменидом считал, что вещи мыслимые обладают покоем и стабильностью. И вот из-за этого соединения Гераклита и Парменида возникает фактически платоновская философия. Теперь, собственно, какова субстанция этого всеобщего потока? Что представляет собой та основа, которая лежит под противоположностями и выражается в противоположностях? Каким архе, каким началом является мировое, к какому началу возводится мировое сущее? По Гераклиту это огонь.
в этом его связь с милетцами. Гераклит вообще, ребят, фигура, он стоит между милетцами и, если хотите, италийцами. Вот между пифагорейцами и илиадцами, с одной стороны, и вот и милетскими физиками, о которых мы говорили на прошлом занятии, с другой. Потому что Гераклит, с одной стороны, у него есть представление о неких законах, даже если мы не будем считать логос таким законом, а будем говорить о законе борьбы противоположностей, но у него есть и нормальная милетская физика, то есть учение о конкретной субстанции, являющейся началом. И вот таким началом у Гераклита является огонь. Вот. Сейчас я приведу фрагмент, это 30-й фрагмент. Обратите на него особое внимание. В свое время этот фрагмент знал любой советский философ, потому что в философских тетрадях Ленина было написано под этим фрагментом «Лучшее изложение основ диалектического материализма». Вот изложение основ диалектического материализма таково. «Этот космос один и тот же для всех не создал никто из богов, никто из людей». Но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерами вспыхивающий, мерами угасающий. Это очень классный фрагмент. Что в нем как бы стоит подчеркнуть? Во-первых, учение о том, что этот космос, этот порядок никто не создал. Вот, иногда начинают придираться к словам «зачем здесь люди?», да? Ну, что за создание космоса людьми, да? Об этом вроде бы никто не учил. На самом деле здесь просто чистая риторика. Здесь для выражения мысли о том, что космос не создал никто, да, используется риторическая фигура, да, ни боги, ни люди, то есть никто вообще, да, по исключению обоих членов как бы противоположности. Космос не создан, никем не создан. Всегда был, есть и будет. Здесь как бы очень мощное представление о времени. Вот, то, что космос существует вечно, он не только никем не был создан, но он никогда не прекратит свое существование. Он был, есть и будет. Вот этот фрагмент демонстрирует ложность позднейшей интерпретации стоиков, а за стоиками и христианских писателей, о том, что космос Гераклита там через какой-то определенный промежуток времени погибает в огне, разрешается в огне. Кажется, это не так. Во всяком случае, этот фрагмент говорит о том, что космос существует вечно. Он был, есть и будет. Дальше вечно живой огонь. Космос является огнем. Вечно живой, всегда существующий, всегда подвижный, никогда себе не тождественный, не замыкающийся в своем покое. Вечно живой огонь. Тут уже на уровне лексики видно вот эта смешанная позиция Гераклита, потому что очень поэтично он говорит о эйдзоон, поэтическое слово, вечно живой огонь. И дальше очень важный момент, мерами вспыхивающий и мерами угасающий. То есть космос представляет собой не просто огонь, а огонь-мер, который подчинен некой мере. Вот только в этом смысле, вот только приложение к этому фрагменту можно как-то попробовать проинтерпретировать логос. Космос мерами вспыхивает и мерами угасает. Чисто физически его угасание – это ряд, соответственно, огонь, воздух, вода, земля – это его угасание, а вспыхивание – это обратный ряд. То есть уже там земля, вода, воздух, огонь. Но вот это важно как бы увидеть, это фрагмент очень греческий, в нем подчеркнуто оно, что называется философское кредо греков. Космос не создан, космос существует и будет существовать всегда, космос подчинен определенной мере. Вот, в этом смысле Ленина не подвела интуиция, это действительно очень мощное изложение основ, ну, может быть, не диалектического материализма, а раннегреческого мировоззрения. Вот. И следующий фрагмент, 31-й, как раз конкретно говорит про, вот, про то, что я сейчас уже сказал, про так называемые изменения огня. Я уже, поскольку говорил про это, я не буду повторять. И следующий фрагмент на тему огня, это 90-й фрагмент, любимый фрагмент уже, что-то у меня сегодня, вот 30-й фрагмент, это любимый фрагмент Ленина, а 90-й фрагмент цитировал Маркс в «Капитале». Вот, значит, на огонь меняется все, и на огонь меняются все вещи, и огонь меняется на все вещи, как на золото меняются товары, и товары на золото. Вот это важный фрагмент, потому что здесь как раз видно, что имел в виду Гераклит под учением об изменениях огня. Вот стоики потом учили о том, что все однажды станет по Гераклиту огнем, все однажды вспыхнет. Да? Это происходит один раз, да, по стоикам. А у Гераклита это постоянный процесс, процесс обмена. Вот каждый день, каждый час, каждую минуту идет этот процесс изменения, обмена огня на все вещи. Вот. Ну, еще один такой фрагмент, он просто очень хороший фрагмент, поэтический очень. «Всем правит Перун» или «Всем правит Мол». То есть, опять-таки, огонь правит всем. Вот, значит, да, мы сейчас уже перейдем, собственно, к антропологии Гераклита. Что касается его астрономии, у него было довольно забавное учение о небесных телах, как о чашах, наполненных огнем. О чашах, наполненных огнем. Вот, эти огненные чаши питаются испарениями моря. Ну, довольно странное учение, если честно. Значит, уже мы переходим к его антропологии, к учению о человеке и мудрости человека. Одно есть мудрое – знать мысль, которая правит всем через все. Значит, одно есть мудрое – знать мысль, которая правит всем через все. Замечательный фрагмент, но, конечно, было бы желательно узнать, что он имел в виду под этой гномой, которая правит всем через все. Еще один не менее таинственный фрагмент. Единое мудрое и хочет называться именем Зевса. Единое мудрое и не хочет называться именем Зевса. Значит, что здесь можно сказать, если как бы пытаться не изуродовать этот фрагмент нелепой современной трактовкой? Идет в это время поиск более абстрактного божества, чем божество традиционной народной религии. И божество традиционной народной религии, Зевс, верховное божество греков, либо начинает этимологизироваться, как это было у Ферикида и Сироса, у теолога, которого считали некоторые учителя Пифагора. Ферикид его доэтимологизировал до слова «дзас». Он Зевс, а Ферикид его читает как «дза», его как бы произносит как «дзас», то есть «живой». Гераклит Зевса тянет в сторону мудрости и говорит о том, что он фактически является неким вот этим, что его подлинное имя имеет отношение к мудрости. Здесь, опять-таки, поиск некой новой мудрости. Вот. Следующие фрагменты касаются проблемы души. Значит, что тут важно знать, перед тем, как мы обратимся к фрагментам, душа по Гераклиту имеет отношение к огню, то есть она огненной природы. И поэтому ее ни в коем разе не стоит увлажнять. Это ведет к некоторым этическим выводам в философии Гераклита. Например, он говорит, самая лучшая душа, мудрейшая и лучшая душа сухая. И что такое иметь сухую душу, показывает обратный как бы, пример с душой влажной. Когда человек напьется, то его ведет незрелый мальчик, ибо он падает, не понимая, куда он тащится, ведь он имеет влажную душу. По Гераклиту, собственно, пьянство, да, он вообще мог бы прийти к этому учению о сухой природе души, учитывая те изменения, которые происходят с человеком при принятии им алкоголя. Вот, алкоголь увлажняет. Почему человек после алкоголя теряет разум? Потому что он увлажняет свою душу. А душа должна быть сухой. Вот. Уже у Гераклита появляется представление о бесконечности души, о паскалевские интонации явно слышны, бесконечности и беспредельности души, неизмеримости и несоизмеримости души с чем бы то ни было из вещей, так он говорит, пытаясь дойти до пределов души, я их не нашел, хотя прошел весь путь. Такой глубокий логос она имеет. И он же первый с гордостью произнес о себе, я исследовал самого себя. Я исследовал самого себя. Вот. Да, Гераклит еще представляет собой довольно резкого критика мистериальной религии. Вот. Для него мистериальная религиозность, которой были привержены пифагорейцы, это бред и нечестие. Так, например, в пятом фрагменте он говорит о довольно пренебрежительно и очень полемично против греческой веры в очищение посредством жертвоприношения. Значит, они очищаются, загрязняясь иной кровью, как если бы кто-то, упав в грязь, грязью отмывался. Он был бы похож на безумца, если бы кто-то... Был бы похож на безумца этот человек. И молятся они статуям, не понимая богов и героев, кто они такие. Здесь Гераклит как бы в первой части фрагментов против очищения кровью, говоря о том, что нельзя очистить пролитую кровь другой кровью, кровью жертвенного животного, и сравнивает это с очищением грязи грязью. Вот. В другом фрагменте он говорит, в продолжении фрагмента он говорит о бессмысленности молитв к статуям. Вот. Еще один фрагментик, 14-й фрагмент. То, что люди считают мистериями, ну, тайными ритуалами, да, мистериями, делают они это без всякого почтения. То, что люди считают мистериями, они считают они расти, то есть не святым образом, не свято они почитают мистерии. Неправильно они это делают. Еще один фрагмент, фрагмент 15, в нем он говорит следующее. «Ибо если бы они не творили шествие в честь Диониса и не пели бы торжественную песнь срамным удом, творили бы самое нечестивое. Ведь один и тот же Аид и Дионис, которому они молятся и для которого они безумствуют. Люди не знают значения того, тех обрядов, к которым они прибегают. Они обращаются к Дионису и безумствуют во имя Диониса, как бога жизни. А на самом деле Гераклит, зная тайное, обладая тайным знанием, знает, что Аид и Дионис – это одно и то же. То есть... Смерть – это жизнь. Помните, у нас был фрагмент, да? Живое и мертвое – одно и то же. Вот здесь, собственно, речь идет о том же. Вот, значит, ну теперь напоследок его этическое и политическое учение. В этике Гераклит вполне традиционно выступает против дерзости, юбрис. Юбрис – это фундаментальнейшая категория греческого этического мировоззрения. Это превышение пределов во всех сферах человеческой жизни. В мыслях, в делах, в политической жизни, в частной жизни, неважно. Юбрис – это то, что греческие моралисты всегда нещадно бичевали, и вот одним из первых бичуют дерзость или юбрис Гераклит. Говорят, что надо гасить наглость, вот эту юбрис, больше, чем горячку. То есть от наглости и дерзости надо стремиться избавиться больше даже, чем от горячки. В области политики вот этот индивидуалист был на самом деле сторонником, я бы сказал, тоталитарного полиса, ибо полис для него более важен, чем отдельный человек, и полис представляет собой единство, за которое каждый гражданин должен отдать свою жизнь. Так, например, он говорит в 44-м фрагменте: «Демос должен сражаться за закон, как за стену своего города. Закон, общее изъявление политической воли граждан, должно быть более значимо, чем их какие-то частные интересы». И вот еще замечательный фрагмент политический. Гераклит фактически первый в европейской мысли, в восточной мысли, в ближневосточной такого рода постулаты были, но в европейской Гераклит первый, кто учит о том, что все человеческие законы питаются от одного божественного закона. То есть за всем многообразием частных законов в разных городах стоит единый божественный закон. В истории права, таким образом, европейского Гераклит может считаться первым, кто учил о естественном праве. Первый представитель, первый теоретик естественного права. Учение о том, что за многообразием человеческих установлений на самом деле скрывается единый закон. Гераклит называет его божественным законом, но для Гераклита же это значит, что это закон природный. Вот самый интересный, на мой взгляд, фрагмент Гераклита. Вы можете задать вопросы по Гераклиту, я с удовольствием на них отвечу, если у вас какие-то возникли вопросы.
Можно вопрос?
Можно.
А вот слово «война», я читал, что у Хоффмайстера, что он говорит, что вот это «полемос»,
полемос.
Греческое, что его следует переводить, оно ближе по значению к современному «борьба», а не к современному
«войне». Ну, вы знаете, я в текстах, да, его в значении как раз «борьба» не встречал, потому что в текстах он, вот если речь идет о борьбе одного человека с другим, да, то это, прежде всего, греческий термин «махе». Вот, глагол «махо», «май», «полемос». Вот нельзя сказать, что один человек полемидзей или полемос, полемонагей с другим человеком. Это будет уже метафорическое выражение. В принципе, полемос – это враждебное состояние вражды между, прежде всего, двумя полисами, вот, а не между двумя людьми. Вот, в этом смысле, ну, тут, конечно, речь идет, конечно, о войне. Вот, то есть для Гераклита это не важно, он употребляет, кстати, и полемос, и эрис, да, вражда. А для него здесь важно другое, для него как бы важно то, что противоположности, они находятся вот в этом беспрестанном конфликте друг с другом. Вот. А, понимаете, выбор слова здесь на самом деле ничего не решает. Полемос – это просто выбор метафоры из области внешней политической жизни. Эрис – выбор метафоры из, как бы, жизни, неограниченной полисом. Да? А если бы стояло у Гераклита «махе», это выбор метафоры из частной жизни. Вот. Но на самом деле здесь от слова, ну а что нам это добавляет? Ну, предположим, что вы правы, да, ну а что нам это дает? Что нам это дает здесь для интерпретации учения о том, что полемос – отец всего? На самом деле, ну, немногое дает. Мысль же Гераклита как вам сказать, она на этом слове не завязана. То есть, ну, работа, да, мысль выражается через это слово, но он выражает это через другие слова точно так же. Еще может быть вопросы? Гераклит интересный философ, и как бы у вас могли возникнуть какие-то вопросы, я могу попытаться на них ответить. Не возникло вопросов. Все ясно. Как первый курс говорит про Фалеса, комплекс души и комплекс воды. У Гераклита комплекс логоса, комплекс огня и комплекс этики и морали. Вот, все вроде бы. Еще комплекс всеобщего изменения, всеобщего течения, всеобщего движения. Вот. На самом деле я хотел бы, чтобы вы Гераклита, вот, например, Пифагора лучше читать о Пифагоре, и даже лучше читать современные работы. А Гераклита вы прочитали фрагменты. Они в интернете, вы их найдете. Вот. В том или ином виде, будь то в переводе Лебедева или в переводе Маковельского. Гераклита прочитайте, потому что лучше вы сами, чтобы у вас возникло собственное впечатление о Гераклите. В принципе, на самом деле, если говорить про интерпретационную стратегию относительно Гераклита, то есть две разных интерпретационных линии. Первая линия идет от Гегеля фактически. Это отношение к Гераклиту как к очень серьезному философу, но еще бы Гераклит якобы предвосхитил гегелевское учение о переходе в материальное бытие, количество в качество и прочие милые диалектические гегелевские штучки. Вот. Это как бы интерпретация, она такая очень принятая в философских кругах. Вот. Вторая интерпретация, она античного происхождения. Ведет она начало, скорее всего, от Платона, который к Гераклиту относится с самой, вероятно, большой иронией, чем даже по отношению к другим досократикам. Вот. То, что Гераклит, для Платона Гераклит это прежде всего представитель учения о всеобщем изменении, а во-вторых, Гераклит это мыслитель, который говорил, что называется, нечеловеческим языком, говорил языком тайны. Платон с некоторым благоговением относится к любому тайному языку, а вот уже чуть позже, например, в Эпикурейской среде Гераклита считали просто болтуном и человеком, который вместо учения говорит загадками. И, например, вот в поэме «Лукреция де рерум натура» в первой книге, там довольно пренебрежительно даже говорил, хотя Лукреция человек очень благоговейный перед всеми философами, даже не своего лагеря, но вот в Гераклите говорится о том, что он темный учитель, что он произносит загадки. К тому же его эпитетом было, вот для греков, его эпитетом было «Скотый нос», Гераклит темный. И книгу свою по преданию он не опубликовал, как все торжественно прочитав на одном из собраний, да, а он ее отнес в храм Артемиды Эфесской. Только боги могут проникать в то, что думал Гераклит. Вот. Но вот в античности в отношении к нему было такое несколько. Ну, фактически такой философствующий юродивый, такое было отношение и благоговение перед его умом, проникающим в какие-то тайны, и презрение, непонимание, почему это все должно выражаться вот так, как оно выражается. Соответственно, Гераклит вот уже в 20 веке, вместе гегельянские линии, эта линия уже идет от Ницше, в третьей как бы, линии интерпретации, он становится как бы одним из ключевых представителей так называемой архаической мудрости, ранней мудрости греков. Например, вот эта линия, Ницше идущая и венчающаяся прежде всего Хайдеггером, да, для них, для Хайдеггера Гераклит, понятно, философ очень близкий по духу, потому что у Хайдеггера тоже, как и гераклитовская природа, любит скрываться. Ну вот, наверное, все тогда о Гераклите. А вот, если у вас нет вопросов, то
На сегодня мы, пожалуй, так.